уделяете время, и мы с вами обсуждаем очень важные вопросы образования. В прошлый раз мы говорили вообще о проблемах современного образования и какова роль учителя вообще в образовательном процессе для ребенка. Вот давайте раскроем эту тему, и потом наверняка у меня будет очень много вопросов к вам, уточняющих.
Роль учителя, наверное, главная в жизни любого человека. От этого зависит, вся наша жизнь. Чему мы научимся, от кого научимся, с кем поведешься, этого набираешься. Поэтому, конечно же, от квалификации учителя зависит вся культура общества, все семейные традиции, отношения к жизни, к труду, к животным, к природе, то есть в политике, нравственности, философии, в религии. Это все исходит из одного источника. От учителя к ученику передается вся эта культура и все образование. То есть учитель — это носитель всей этой культуры, образования, всей этой красоты, знаний. Поэтому роль, я не знаю, трудно переоценить, какова же роль учителя в жизни человека.
Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему в настоящее время в современном обществе учитель — это не самый уважаемый человек? Я, знаете, изучала вот это вот вообще, изучала, как вообще профессия, как относились к профессии учитель раньше, и, в частности, обнаружила, что в царское время, когда это еще была царская Россия, учителя очень сильно ценились. И когда, например, учитель приезжал куда-то в село или куда-то в деревню, то его прям там обеспечивали всем необходимым, вплоть до того, что мы даже печку топили. Учитель прям вот он занимался только образованием детей. В какой же момент? А и в Советском Союзе так было, ведь учитель была очень уважаемая профессия. И когда я еще была маленькая, когда к нам домой приходил классный руководитель, родители очень были рады и не знали, куда посадить, и чем угостить, кормить, прислушивались прямо. А вот когда я уже заканчивала школу, такого не было. Вот вы как философ, как человек, который много исследует жизнь современных людей, можете объяснить, где этот перелом произошел и от чего он произошел, что учитель стал вдруг неуважаемым человеком для родителей?
Есть на то много причин социальных, конечно же. Например, в те царские времена образование не давалось каждому человеку. Если мы видим, что есть люди, которые не готовы к какому-то общеобразовательному процессу глубокому, их большинство не готовы к этому процессу, им не дают какое-то образование, оно глубокое, то, получается, знание переходит в сферу как бы ширпотреба, что-то такое. Усредненное такое дается образование, ширпотреб образования. Это что-то сродни тому, как когда-то были на вокзалах ЖД справочное бюро. Там сидела женщина какая-то, там очередь к ней была очень большая, она несчастная, то есть целый день искала все эти ответы, там расписание поездов, каждому было важно знать, там какие-то задержки, все остальное, то есть можно было сойти с ума. Их заменили просто автоматом. Вы набираете там, что вам нужно, кнопку нажимаете, автомат вам выдает информацию, это все. Человек, он не нужен, видите, просто есть функция, да, дать какую-то информацию или дать какую-то программу образования. А в прошлом, когда образование передавалось именно качественным образом, то есть должен быть ученик, который качественный адепт, да, есть донор, есть адепт. Донор тот, кто дает, и адепт тот принимает. Так, и вот нужно найти не только донора, но и адепта, чтобы передать это все через отношения образование передавалось. Учитель, он был как отец, если учительница, то как мать. То есть там было полное доверие. Там были сокровенные беседы, там ничего нельзя было скрыть, потому что все важно становится для образования человека, формирования его характера, нравственности, все стороны жизни были открыты перед учителем. Это все равно как был священник, да, сегодня это психолог, может быть, который вас понимает, пытается вас понять, вас разобраться, собственным добром, конфиденциальностью, сокровенностью отношений. Вот, мы же нуждаемся в таких вещах, и мы ищем сейчас это у психологов, не в школах, не с учителями, потому что там ширпотреб, там просто есть программа, которую нужно успеть всем каким-то образом дать. И там все-таки фактор, ослабевает по этой причине. Ликбез когда-то был, понимаете, да? То есть все должны были получить образование, а потом сказали, все высшее образование. И это образование стало чем-то стандартным, стереотипным каким-то таким вещам. Потом стали появляться стереотипные профессии, было много врачей малоквалифицированных, стало много учителей малоквалифицированных и так далее, потому что все это было стереотипно как-то вот таким образом. А учитель – это личность, которая формирует еще характер, отношение к жизни человека. То есть он наделен этими качествами и опытом, и мудростью. То есть это, ну, великое название учитель. Знаете, что написано в древних трактатах, я прочитал? Никто не должен быть отцом или матерью, или учителем, или правителем, если он не способен избавить от страданий своих учеников, подопечных. То есть никто не должен называть себя таким. Вот так относились. Вот такое было. Такая ответственность была стать отцом, матерью, учителем или правителем.
Да, спасибо. Получается, что вот этот надлом случился в тот момент, когда действительно образование превратилось из ценности в ширпотреб. Ну вот для всех, для такой открытой массы. И вот сейчас, как никогда, важно всем понимать, какая же должна быть личность учителя, какими же качествами должен обладать человек для того, чтобы пойти стать учителем. Для меня в какой-то момент стала травмой очень серьезной. У меня старшая дочка пошла учиться в школу, и вдруг я ехала по задворкам пединститута. За проезжала пединститута. И картина, которую я видела, она просто меня ошеломила. И тогда я поняла, что я не хочу, чтобы мои дети шли в обычную школу учиться. Я увидела, кто учится в этом институте. И мне стало очень страшно, потому что это стояли люди, которые матерились, которые курили, которые, ну, прям, вы знаете, такое было ощущение. Потом, когда я стала разговаривать с людьми, сказали, что ты хотела? В пединститут сейчас идут те, кто больше никуда не поступил. Ну, как такое обесценивание профессии как таковой учитель. И вот сейчас мы должны возродить. Вот сейчас, знаете, то, что интересно, что сейчас же растет рынок семейного образования, альтернативного образования. Люди поняли, что они хотят дать детям что-то очень сокровенное, такое, ну, хорошее образование. Но все частные школы, семейные школы, альтернативные школы сейчас наткнулись на то, что у нас кадровый голод, сумасшедший кадровый голод, потому что выпускники пединститутов не удовлетворяют запросам альтернативных школ. И вот раскройте нам, пожалуйста, вот эту тему, какие же все-таки качества должны быть у человека, какие он должен развивать в себе качества, как он должен встроить свою жизнь, чтобы стать учителем, чтобы, ну, сказать себе, да, я хочу быть учителем, и я могу быть учителем.
Чтобы стать учителем настоящим, да, если вот говорить о, ну, как бы идеале таком учителя. И он даже описывается, да, кто может считаться духовным учителем, кого не следует считать духовным учителем. Это великая ответственность на самом деле, потому что вы должны быть прозрачны для ученика, и ваша как бы образованность должна быть доступна знания ученику, да, и ваша личная жизнь, ваши качества, ваша нравственность, все имеет как бы, ну, смысл, имеет значение в образовании. Например, мы обучали в школах, нам давали какие-то предметы, литературу, там, русский язык, историю. Что я помню? Я помню в основном, особенно я касался истории, философии, где вот мы идеологию, да, получали. Это важно было именно не сворачивать с пути как бы вот программы Ленина. Идеология так вот, она была очень строгая. И там давалась под сильным давлением эта идеология. Малейшее отклонение, и сразу гнев учителя, и раздражение, и вот, значит, давление. И что я помню, это высокомерие учителя, который не позволял иметь собственное мнение. Только вот как дается программа, ты должен не отклоняться от этого учения. И я не знал в то время, что это высокомерие или какая-то, может быть, гордость там просто ложная, да. Я не знал, я был учеником. Я не понимал этого. Я просто чувствовал свою неполноценность. Все, что я мыслю, да, внутри себя, все, что я чувствую, это не ценно, не важно. Это не важно. То есть я не важен. Важна вот эта программа, и ее представляет только вот эта вот линия, и все. Остальные, да, не могут сравниться с этой линией или претендовать на эту линию, у кого другое мнение. И таким образом передавалось вместе с этим знанием и высокомерие, видите? Высокомерие. То есть потом я стал забывать эту философию, менялись мои убеждения в жизни, много что менялось. а высокомерие остается. То есть вот эта воспитанность, да, что свое мнение нужно отстаивать высокомерно, именно при помощи высокомерия, давления и спора, вот победить нужно силой, оно осталось в нашей привычке, в нашем, потому что мы получили образование в этом умонастроении именно. Вот это важный момент, в каком же умонастроении еще передавать знания, какими качествами обладать, чтобы передавать знания, потому что вместе с информацией мы передаем и качества свои. Вот какая ответственность.
Да, спасибо большое. Это сейчас вот очень такое важное, прямо очень важное сейчас замечание, что мы забыли о том, что у нас, знаете, как сейчас стала информация, да, мы сейчас детям даем информацию, не знание, а информацию. И, ну, фактически, да, даже сейчас стало неважно, кто эти передает. Ну, просто получи информацию, что-то с ней делать. А вот то, что это взращивается, да. И тут сейчас, знаете, мне на ум пришел такой пример. У нас приезжают дети разные. И есть дети, которые никогда не учились в школах в обычных, а есть дети, которые учились. Это они перемешиваются между собой. И однажды дети, которые не учились в школах, они говорят, знаете, мы заметили одну очень такую яркую закономерность. Дети, которые ходили в обычные школы, они все сначала, когда входят в контакт, применяют насилие. Насилие и высокомерность, о чем вы сейчас говорите, такое, ну, какое-то давление. И они рассуждали, почему это так, потом они поняли. Они говорят, потому что в школах, в обычных ученикам нельзя свое мнение иметь. И они естественным образом также входят потом во все отношения, этот слепок. Ну, вот часто это называется это буллинг, ну, такая, как травля, да, инакомыслящих, травлю людей, которые выглядят по-другому, думают по-другому. Это сейчас очень ценно. То есть, получается, учитель, прежде всего, он должен уметь давать свободу своим ученикам на разные мнения. Вот эта свобода. Свобода на выражение себя. Правильно? Так получается? Один из основных таких.
Нет, это другая проблема. Возможно, будет тогда какая-то анархия. Вот. Просто не будет порядка, да, вольнодумство там, всякие выдумки начнутся там и прочее. Тут тонкий очень момент, потому что мы учимся на самом деле не у учителя как такового, а у преемственности учителей. Мы видим, что учитель — это тоже ученик своего учителя, он опирается на своего учителя, он любит своего учителя, он дорожит своим учителем или дорожил своим учителем. И вот и в сердце этот учитель, он из этого сердца нам тоже дает, что же говорил его учитель, а тот, что его учитель. То есть есть преемственность вот эта вот, родительская, да, или династия учителей существует. Вот таким образом. Не то, что я источник знаний, и слушайте меня, и делайте то, что я говорю, вот, я. Но я тоже буду повторять за ним после него, я теперь вырос, теперь я тоже я. Вот. Теперь слушайте меня. Но он всегда указывал на того источник, на тот источник, который дорог ему, ну, по милости которого он вообще стал учителем, да, получил уже эти вот ценности. Вот в эти вот ценности передаются из сердца в сердце. Вот это учитель. То есть на самом деле, если говорить о других людей, не развивая в них ложное самомнение, вот это вот высокомерие, это очень опасно. И вот по этому критерию древние люди определяли образованность человека, насколько в нем развито высокомерие. Если он выходит после учебного заведения высокомерным, да, думая, что он все знает, то он не образован, он не получил образование. А если он выходит почтительный, уважительный, умеет слушать и понимать других, вот он образован, этот человек, вот этому обучают. А уже потом нам нетрудно получить знания об истории, о литературе. Это чисто, это несложные вещи, если есть хоть немножко разума, несложно. Я этот пример привожу, когда мы ненавидели русский язык, там, в 5 классе, по-моему. Мы очень не любили русский язык, и нам было неинтересно, и мы просто перестали, собственно, слушать учителя, весь класс опустился на самое дно. И тогда за голову схватилась администрация, дирекция, что в этом классе вот ЧП, вот по русскому языку вообще никто не занимается. Вот там, буквально бойкот. И можно всем просто вот в двойки ставить, и все, и ничего другого. После, только после нее стал понимать, что такое примерно, да, учитель, какое влияние он оказывает на умы и чувства ученика. То, что она делала с нами, я могу чуть позже рассказать.
Да, я помню, вы рассказывали нам как раз на прошлом эфире эту историю, когда она дала пример вот для этого мальчика, что вот, мужчину, мужской поступок он совершил, как она личность, да, вот такая мощная личность этого человека. И вот сейчас получается еще один важный критерий, вы говорите, это умение принимать авторитеты и умение следовать этим авторитетам. Это как раз, да, вот та боль, которой мы сейчас все страдаем, когда, да, я научилась, у меня высшее образование, я самый умный, теперь мое мнение самое правильное. А вот это вот, тут, наверное, знаете, еще связано с умением благодарить, да, людей, с умением быть благодарным за то, что мне дали вот эти знания, эти возможности, я могу их передавать, да? И без благодарности, наверное, сложно быть учителем тоже.
Ну, конечно, конечно. Но школа, она же представляет какую-то образовательную традицию, государственную линию, не так ли? Если в государстве меняются линии, то как быть учителям и ученикам? Если мы раньше получали ленинизм и марксизм, идеологию, а потом это все изменилось, вот на глазах у всех и учителей, то где будет авторитет и как принимать авторитет? Если на историю уже много точек зрения, много учебников, и каждый считает, что он прав, то что делать ученику? Понимаете, все обесценивается. История обесценивается. И каждый сам за себя уже решает, во что верить, как все понимать. Видите, все разваливается. Вот какая вещь произошла. Так как же тогда благодарить? За что? Только за доброту. Не за само образование как такое, а за доброту. Если учитель добрый какой-то, да? Я еще могу что-то от него получить, какое-то благословение на жизнь вообще. А если нет, если он просто строгий, обычный такой, вот, стандартный учитель, что он даст? Какое-то свое мнение. Я подумаю, ну это твое мнение, а у меня свое мнение. И у каждого будет свое мнение. Это рассадник как бы плохих качеств.
Да, спасибо большое. Вы знаете, мы сейчас работаем над созданием учительской академии, но поскольку, говорю, рынок такой оказался пустой, и учителей мало сейчас, то несколько разных направлений в педагогике сейчас, в образовании, мы ведем диалог над созданием учительской академии. Ну, это такая мысль, знаете, не новая. И мы хотим готовить учителей нового формата, потому что понятно, что мы образование не переделаем, пока нет готовых кадров. Ну, такая, знаете, как этот замкнутый круг, да, мы хотим образование переделать, но нет кадров готовых, поэтому решили делать учительскую академию кадров, готовить сначала, что бы вы порекомендовали, как бы вы порекомендовали организовать, вот если бы вы стали, как это сказать, наверное, деканом, да, вот этой учительской академии, ректором учительской академии, и от вас бы зависело, как учить учителей и чему их учить, вот что бы вы сделали там?
Что бы делал я? Я бы, наверное, сделал революцию в образовании, если бы у меня были полномочия, да, как все говорят. Если бы дали бы мне, я бы все перевернул бы, дай мне только точку опоры. Нужно действовать точно, не экспериментируя с людьми. Когда мы пробуем какие-то вещи, это эксперименты с поколениями, это тоже дорого нам стоит. Эксперименты, а потом целые поколения разочаровываются в образовании, в жизни. Вот образование и жизнь как бы отделены сейчас друг от друга, потому что вот нет этой вот единства целостности. Знания, которые мы получаем в школах, не подтверждаются в жизни. И философия, которую получаем, не подтверждается. И нравственность тоже не подтверждается. Ничего не подтверждается. В жизни все сурово, жестоко, может быть, болезненно, неожиданно, непонятно и так далее. Поэтому нужно разобраться с жизнью внутренней, внутренней жизнью. Что же такое жизнь? И вот, если открыть Бхагавад-гиту, там описывается в 13 главе качество знания. Я бы начал с этого. Нужно определить, что такое вообще знание. Не просто знание предмета, допустим, да, это любой может компьютер знать. Ну, нужно в интернете сейчас искусственный интеллект набрать и получаете, что хотите. Это можно без учителя личности. А вот качества личностные, вот они определяют, критерии знания дают, знанию. Их описывается 20 критериев. 20 критериев знания. Все это начинается со смирения. Смирение. То есть учитель должен быть смирением ученика. Иметь, обладать таким свойством. И нужно разъяснить, что же такое смирение, что такое правдивость, что такое чистота, что такое аскетизм. Это все важно для учителя. Чтобы он не был жадным, не был завистливым учителем, чтобы он был чистым сердцем. Я бы начал именно с этого образования. Не просто с того, чтобы дать им какой-то навык, давать предметы, да, вот какие-то методологии преподносить ученикам. И 2×2=4 это успешно, да, если ученик усвоил. А радость образования, радость открытий, радость общения с тем, кто обладает знаниями, потому что это качество, качество знания – это качество счастья. То есть знание и счастье – это синонимы на самом деле. Это то, что я узнал в древних трактатах, видите. У нас сегодня счастье – это одно, знание – это другое. Религия – это одно, наука – это другое. То есть мы разделили всю эту жизнь на части. Видите, мы преподаем какими-то сегментами, да, мы не понимаем целостности нашего существования, единства в нем. И мы не испытываем счастья, получив какое-то образование. Может быть, только если мы получили красный диплом, мы, может быть, горды только этим. Но также нужно знать, что есть счастье открытий в этом образовании. Когда учитель вас открывает гения, понимаете? Вас открывает способного человека, способного мыслить, способного быть мудрым, способного быть нравственным, способным быть мужественным, когда открывает у вас такие качества. Вот это счастье, понимаете? Для этого существует история, для этого существует литература, искусство, поэзия, чтобы открыть в человеке все эти вот гениальные его качества скрытые. Вот это учитель. Вот это учитель, это задача учителя.
То есть начинать образование учителя с того, что сначала развивать его личные качества, его высокие личные качества. И только после этого, когда мы убедились в том, что он действительно обладает высокими качествами, тогда уже давать ему все методологии. Ну, так, да, получается, правильно?
Да, получается так. Да.
Вы знаете, сейчас такую еще вот тему краем затронули, что учитель должен раскрыть в ученике его таланты, его вот это вот гений его. Не так давно я была на одной конференции, там один спикер говорил о том, что ученые, у меня очень плохая память вот на вот эти все, кто, какой университет открыл, что. Ну, в общем, там проводили большое исследование, какой-то зарубежный университет, проводили большое длительное исследование на тему успешности педагогических коллективов. А успешность педагогических коллективов они мерили по успешности учеников, которые выходят. И успешность они мерили вот именно не материальными достижениями, а вот этим, насколько дети стали счастливы, выпускники, насколько они стали востребованы, ну и так далее. И сами по себе, вот они, как они устроились в жизни. И ученые вывели два ключевых параметра. Что же делали педагогические коллективы такие талантливые? А как они определили талантливые коллективы? Первое. Это вера всего коллектива в то, что у них получится сделать самые сложные задачи. Это такой коллективный разум, когда очень сильно развит. И второе, это то, что учителя должны верить в своих учеников, верить в их лучшие качества. И вот когда эти два фактора есть, то тогда, считаю, они увидели, что педагогический коллектив, он, ну, такой, очень сильный. И я удивилась, потому что, ну, фактически, это тоже такое древнее знание, которое, оно есть, да, и вот сейчас ученые его подтвердили, они его сейчас открыли. Хотела поделиться с вами. Еще вы такое слово произнесли, такое понятие, учитель должен быть прозрачным. Могли бы вы вот это еще, своих учеников, вот это еще раскрыть? Что значит прозрачность учителя для ученика?
Это важно для веры, потому что образование начинается с веры. Видишь, что когда ребенок приходит в первый класс, допустим, он смотрит с верой на учителя, на директора школы. Он верит, что его тут обучат, он верит, что эти люди знают, что делают, что его поймут, его научат. Он сможет стать тем, кем он хочет в будущем. Он верит во все это, понимаете? Но если учитель не прозрачный, если у него двойственная жизнь, эта вера пострадает. Эта вера пострадает. Например, вот смотрите, у нас был хороший учитель по физике в школе. Единственный, наверное, был мужчина-преподаватель. Он умел также пошутить, был веселый, интересно подавал предметы, был добрый. И затем выяснилось, что он страдает алкоголизмом. И нам было очень сложно потом как бы вот присутствовать на уроках. Нам всегда эта мысль мешала как-то вот с ним сблизиться, понимаете? А когда хотелось на самом деле с ним общаться уже близко как с личностью, да, уже выразить свою благодарность, там чувства какие-то, потому что это же учитель. Но вот он алкоголик, оказывается. Скрывал это, понимаете? Потом это обнаружилось все. Уже он не смог скрыть, уже стали симптомы проявляться какие-то. несчастнейший человек там в жизни. И все это очень травмирует учеников. Я ходил в спортивную школу, там у нас был тренер, знаете, красавец вообще, спортивная гимнастика, вы только видели его. Это Аполлон вообще был. Его профиль, его лицо, его фигура, его, как он эти тренировки проводил, мастер спорта, понимаете, красавец. И он стал моим учителем, понимаете. Я был так счастлив, что у меня такой учитель, он меня многому научит, он действительно уделял внимание, был очень добрым. И я потом однажды увидел на улице пьяным. Просто упал где-то и валялся там на улице. И после этого я больше не ходил на спортивную гимнастику. Понимаете, для идеала, если мы имеем идеал учителя, да, малейшая вещь может оказаться травматичной. Если идеала нет, то и учителя нет, конечно же. Тогда какая разница, кто обучает? Диплом мне выдаст, да и все. Он мне не интересен, я ему тоже не интересен. Просто вот мы учимся, надо так делать. Вот. Но человеческий фактор требует отношений, требует доверия. И когда учитель прозрачный, то строится доверие. Это первый шаг вообще в образовании, это вера. А второй же шаг – взаимоотношения, только после этого. Только когда есть вера ученика учителя, а учитель верит в ученика, вот тогда возникает контакт для образования. Тогда передается из сердца в сердце. Даже если есть недостатки учителя, он прозрачный. Он работает с этим на глазах у своих учеников. Он тоже борется, он тоже живет, да, он тоже стремится вот, себя улучшить, себя образовывать. Он тоже ученик, понимаете? Он тоже ученик на глазах у всех. Он ошибается, и он исправляет свои ошибки. И это тоже пример, видите, это хороший пример, оказывается. Это первая вера, второе – это общение, а только после этого мы начинаем уже практиковать это серьезно, принимать как образ жизни. Вот эти вот наши учения, которые нам дают уже в жизни, хотим применить, да, в жизнь привести их. И тогда уже будет какой-то результат образования. Но начинается с веры. Если учитель двойственный, лицемерный, то не будет веры, не будет связи должной.
Честность, да, еще важна абсолютная честность учителя перед самим собой, перед учениками. Это тоже дает веру. И, а вот знаете, вы сейчас меня прям так это зацепило, вот то, что вы рассказываете, увидели учителя пьяным, вы больше никогда не ходили на тренировки. Ведь сейчас, смотрите, мы сейчас живем в такое время, когда учителя не стесняются, пьют вместе с детьми. Ну, типа, а что такого? Ну, вот они уже взрослые, со старшеклассниками. Они там, и у меня так на выпускном мне было, я заканчивала в 91-м году школу, и там, знаете, такая была игра. Ну, все знают, что дети выпивают, все знают, что учителя выпивают, и все прятались. Знаете, такая вот игра была, но вот в то время еще прятались. Там какие-то самовары были, самовары, алкоголь и так далее. Вот, а сейчас вообще не скрывают этого. Ну, типа, у учителя должна быть какая-то своя частная личная жизнь. Вот можете здесь раскрыть, почему вас, как ребенка, травмировало вот это видение вот этого учителя в таком состоянии? И почему вообще у ребенка, когда учитель выпивает, да, вот у него подрывается вера? Хотя, кажется, там...
Стандарты жизни разные были. Стандарты были разные. Вот мы должны выбрать стандарт образования. Будет ли стандартом образования совокупляться с ученицами, допустим, учителю? Будет ли стандартом это? Есть такие примеры, понимаете? Вот. Примем ли мы это как за стандарт? Родители согласны с этим? Примем ли мы за стандарт, что учителя и школьники выпивают после уроков вместе? Если родители согласны, давайте спросим, примем ли мы такой стандарт? Или мы хотим, чтобы какие-то высокие стандарты были заложены именно в образовании, чтобы были примеры лучшие там? Вот именно в образовании важен лучший, высший пример. Потому что учитель называется ачарья на санскрите. Древним языком. Ачар означает поведение еще. Он учит и ведет себя соответственно учению, нравственности своей, да, морали своей. И если вот то, что он говорит, не совпадает с тем, что он делает, он теряет квалификацию учителя. Он уже не может учить, он может только передавать информацию. Алкоголик никого трезвенником не сделает. Наркоман никого от зависимости не избавит. Курящий человек ни на кого не повлияет так же. И безнравственный человек никогда никого не сделает нравственным. Поэтому нужно понять, что образование – это высший стандарт в государстве. Это роль священника фактически. Вот если говорить о религии, да, то это роль священника, лидера, который должен быть, ну, идеально чистым человеком. Мы ориентируемся на святых, да, если мы говорим о религии, то там на святых ориентируются, именно вот стандарт задают они. И все стремятся вот к этому стандарту. Хорошо, мы не святые, но мы хотя бы стремимся к этому стандарту, понимаете, уже будет образование какое-то хорошее. Уже будет тенденция замечательная. Поэтому это вопрос стандартов. Какие мы стандарты принимаем в нашей культуре?
Ну, получается, да, что тоже такая, как заказ родителей, это такой вот, как это, обоюдный такой процесс. Если родители согласны на то, что, как вы говорите, учителя пьют вместе с учениками, то они тогда таких учителей получают. Это заказ общества получается тогда еще.
Да, если мы согласны, общество... если мы согласны, что будет проститутка обучать моего ребенка, пожалуйста, делайте свои школы. Но я лично не отдам свою дочь туда. Я лично против.
Вот мы с вами сейчас как раз как это, живем в такое удивительное время, когда как это, есть много всевозможных, много возможностей. И разные семьи могут выбрать себе разные циклоучебные заведения, да, и разных учителей, действительно. Это вот какое-то совершенно удивительное время, какое-то совершенно потрясающее время. А вот если бы вы, например, Александр Геннадьевич, были бы учителем в нашей учительской академии, то какой предмет вы бы вели? Для будущих учителей.
Ну, который я знаю сам. Если, любой предмет, который я знаю, неважно. Предмет даже не важен для меня. Могу вообще обучать труду, допустим. Ну, что я умею делать? Математики не очень силен. Но я могу преподавать, скажем, любой предмет. Биологию, например, или физику тоже мог бы преподавать немножко. Не важно это. Важно, чтобы. Для меня важно общаться. А через какой предмет? Любой. То есть, на самом деле, учитель может обучать любому предмету, который он знает, который нужен. И политике, и искусству, любое. Но важно, чтобы он был учителем. Его квалификация не в самом предмете, а в его способности обучать. Любой предмет, он связан с нравственностью и духовностью личности, с характером личности. Понимаете? С мировоззрением личности. Вот что значит обучать.
Да, такая тема, она очень непростая. Мне хочется лучше задать много вопросов, и я сейчас пытаюсь как это выбрать тот, который, поскольку время у нас ограничено, хочется получить какую-то прям ёмкую картину. Что я понимаю сейчас? Я понимаю, что в нашей учительской академии у нас будет очень высокий порог входа, и мы будем очень серьезно отбирать туда людей, опираясь на их личностные качества изначально. То есть это как, знаете, приемная комиссия в институт сдают же вступительные экзамены всегда в какие-то академии, институты. У нас тоже будут вступительные экзамены, но они будут основаны на качествах личности. Совершенно точно будем проверять у людей вот эту честность, способность к честности, способность быть благодарным и вот это вот умение опираться на авторитетов, чтобы у людей были авторитеты. И я понимаю, что это очень непростая задача, но я уверена, что таких людей мы найдем. Вот если сейчас нас слушает очень много людей, будут потом дальше слушать очень много людей, потому что тема образования, тема учительства, она очень важна. Вы знаете, после прошлого эфира, когда мы говорили о проблемах образования, несколько наших учителей из Познания, они прямо рыдали. Они рыдали и говорили, можно я уволюсь сейчас, потому что я понимаю, что я не дотягиваю вот до этого идеала, я не дотягиваю. Я стараюсь, но я и в прыжке даже пока не дотянусь до этого идеала, о котором вы говорите. И вот прям такое. Можете вы сейчас, может, какое-то у вас есть обращение из сердца к людям, которые сейчас занимаются детьми, которые, может быть, хотят быть учителями в будущем. Вот какое-то послание, которое вдохновит их на кого-то может стать учителем, кому-то наоборот может окажется, нет, все-таки я не пойду в эту стезю. Вот есть что-то в вашем сердце сейчас, какое-то обращение?
Я уважаю и ценю тех людей, которые честны. Не те, которые идеальны. Идеальных людей не бывает. Всегда найдем какой-то недостаток, несовершенство. Но вот когда они говорят, я не дотягиваю, у меня нет качеств, я очень ценю таких людей. Вот именно они обретают хорошую квалификацию, обучают, потому что они честны. Если они способны перед учениками также говорить о том, что они не дотягивают в чем-то, да, они тоже еще учатся, Это честно, это уважение, это вдохновение, понимаете, это сокровенно звучит, это сближает учителя и ученика. Это не унижение, честно признаться, что я еще чего-то не знаю, да? Я тоже ищу вместе с вами. И вы мне поможете в этом, ваша искренность, да, ваша вот чистота детская, которую я уважаю, люблю. Понимаете, можно, это же очень сокровенно, честность. Не нужно искусственно играть роль идеального человека. Не бывает такого, не бывает среди людей. Но вот ищущий человек, стремящийся человек, вот это талантливый человек, который учится и обучает других, который признает свои ошибки, он совершенствуется, он прощает другим ошибки также. Очень важно вот такой учитель.
Спасибо. Спасибо вам большое. Я уверена, что сейчас те, кто у нас плакал, вас услышали, и в ваших словах сейчас услышали огромную вот эту поддержку, огромное признание того, что на правильном пути. Сомневающийся человек, он действительно может, как это, может очень много сделать для других людей. Ну что, вы знаете, вот у меня вопросы закончились. Самые такие яркие ответы я получила. И вот это ваше послание, что очень-очень ценное. Очень хочется, как вы говорите, сделать эту революцию в мире образования, действительно, чтобы в учителя шли самые достойные люди. Очень хочется сделать так, чтобы учитель стал еще и высокооплачиваемой профессией. Потому что, знаете, сейчас не так много мужчин идут в учителя, потому что зарплаты не очень высокие, а у мужчины нужно поддерживать свою семью. Но в то же самое время самые яркие прорывы педагогические и самые яркие учителя – это мужчины. Это не женщины, это именно мужчины. Видимо, ну какая-то вот сила есть. Кстати, почему? Вот, кстати, вот вопрос был. Кстати, почему мужчины – самые яркие учителя? И вот все школы, мы посмотрим, которые, ну, все школы вот сильные какие-то, они основаны мужчинами-учителями. Корчик, да, вот там Анашвили, вот что, почему так?
Мужчина без женщины неполноценен в плане образования. Это так же, как быть царем. В древних книгах написано, должна быть царица обязательно рядом. То есть должна быть мать еще. Есть отец, должна быть мать. Поэтому в древних школах обучали семейные пары вместе. Вместе. Вот мужчина был учитель, и была также учительница, мать, то есть его жена, которая следила также за учениками с точки зрения материнства, заботы, отношения. Она вот чуткая, она вот чувствительна, она понимала какие-то их страдания, их боль, допустим, их, и могла приводить это все в здоровое состояние. Вот, она еще формировала вот эту атмосферу семьи, хранила ее. Поэтому вот такое сочетание было бы лучше всего. Вот, что семейные пары обучают.
Да, спасибо. У нас те есть семейные пары, да. В проекте у нас несколько семейных пар, кто вместе все делает. Да, спасибо большое. Ну, хочется, да, хочется нам вот это сейчас сделать. Хочется, чтобы учитель снова стал уважаемой профессией, чтобы учитель снова был таким чистым человеком, сильным человеком. И чтобы он свою жизнь... Потому что учитель фактически человек, который свою жизнь он пожертвовал. У него нет личной жизни, какой-то частной жизни, которую он прячет от других людей. Как вот прозрачность у него есть на виду. Тогда есть, да, доверие общества, тогда есть доверие учеников, доверие родителей. Да. Как вы считаете, получится это сделать в настоящее время?
Ну, это такой интересный разговор. Про настоящее время, скажем, это интересный разговор. То, что мы сегодня с вами обсуждаем, это вопрос как бы будущего. Что в будущем мы собираемся, да, вот вести такие стандарты высокие, допустим, да, найти таких учителей, воспитать, образовать таких, подготовить таких учителей, это наше будущее. Но смотрите, это тоже, ну, новую проблему поднимает. Представьте, мы обучаем высоким стандартам, добились в нашей школе, да, добились. А куда эти дети потом пойдут из школы? В какую среду? Там какие стандарты? Они не будут ли там белыми воронами вообще? Как они приживутся в таком обществе, видите? У нас возникает новый вопрос. Где для них создать здоровую среду для деятельности, для труда, для их семьи? Видите? Это государственный вопрос на самом деле, образование. Вот государство – это общество, которое дает нам среду здоровую для труда, чтобы мы могли развиваться, не знаю, быть успешными экономически и морально, и духовно, и культурно, и спортивно, и во всех отношениях должна быть такая среда. Поэтому мы должны также влиять на какие-то государственные программы создавать. Государственные программы создавать, чтобы это образование входило также и в корпорации, в какие-то там системы, да, которые там, ну, производственные системы, не знаю, во все сферы жизни входило это образование. Вот тогда мы создадим уже, ну, что-то настоящее, мощное, мощное государство, мощная культура, мощные, значит, личности, сильные духом и чистые сердцем люди. Вот. Это важно при поддержке государства делать. Поэтому одновременно нужно, ну, общаться с государственными органами, с тем образованием, тоже вырабатывать какие-то новые шаги к тому, чтобы создавать уже, ну, такую сильную цивилизацию при помощи образования.
Да, это сейчас происходит, по счастью, происходит это, и люди, которые сейчас вместе с нами думают на Чувской академии, да, они тоже, ну, они входят вот в эти государственные структуры, и при этом вы знаете же, да, что президент не так давно подписал указ о возрождении ценностей, как раз там идет возрождение духовности, ценности, и очень сейчас прямо начали давать гранты под подобные программы, под развитие этих программ, ну, то есть чувствуется, что в нашей стране, в России набираются обороты сейчас такие, ну, серьезные обороты, такая серьезная работа идет. Но вы знаете, с другой стороны, мы придумали, куда же пойдут такие дети, куда же деваются вот такие дети, которые получили такое хорошее образование с хорошими учителями. Очень много сейчас альтернативных школ в России, как я сказала, и все эти школы сейчас находятся, ну, как бы в одной площадке такой содружества. И собираются отдельно подростки, то есть проводятся разные подростковые слеты, подростковые фестивали, семейные фестивали, и эти дети между собой передруживаются. В конечном счете, что получается? То есть мы тут, это движение, оно не такое, ну, не такое, скажем так, как это, старое, оно достаточно новое. Сейчас, во-первых, мир образования пошел в объединение, альтернативное образование так объединяется, сейчас интегрируется друг в друга, и эти дети, они общаются друг с другом, у них появляется свой круг общения. И очень много там бизнесменов детей, которые уже что-то делают, очень много бизнесменов-родителей, которые, ну, устраивают этих детей куда-то. То есть, как, знаете, как будто какая-то параллельная реальность государству формируется в последние годы. Это такая очень интересная такая тенденция идет. Государство не совсем успевает, а вот люди сами, эти инициативные люди, родители, учителя, и вот дети создают вот такие вот содружества. Тоже, я думаю, такое хорошее время сейчас.
Это хорошие новости, действительно. Значит, кроме тогда школ, нужно создавать какие-то еще лагеря, где бы школьники, обучающиеся, могли бы знакомиться, общаться с разных частей страны. И они уже будут взрослеть, они будут уже дружить, знать друг друга в разных местах, уже могут общаться, вместе как-то сотрудничать, да, и что-то вместе делать. Хорошая новость.
Это происходит, этого сейчас очень много, этого прямо сейчас много в разных концах страны, и вот эти проекты сейчас тоже стали объединяться, перемешиваться, общаться. Сейчас такая тенденция идет очень хорошая, она мне очень нравится, когда люди говорят об объединении. Раньше мы все больше говорили, это вот такая методика, это вот такая школа, а сейчас все чаще мы слышим голоса, когда давайте что-то вместе, вот у нас есть такое, у вас такое, давайте попробуем как-то это вот, ну, сейчас соединить, ну прям какой-то, знаете, как будто какой-то, правда, какой-то новый виток пошел сейчас в нашем развитии, новый виток в нашем государстве, это просто вот вдохновляет очень сильно. Ну, все, вот знаете, у меня вопросы закончились, и у нас время, хотя у нас еще и время целых драгоценных 14 минут, но я не буду у вас их отнимать, потому что мы услышали все, что мы хотели услышать, и даже больше. Как обычно, после встречи с вами нужно сидеть и несколько месяцев это переваривать, и несколько месяцев это все утрамбовывать в программы, и размышлять, и над каждым словом думать. В общем, нам теперь задача еще, ну, минимум года на 3 после этой встречи. Но мы все равно будем просить вас с нами встречаться. Большое вам спасибо.
Спасибо, да, с радостью будем встречаться, потому что это очень важно для нашей жизни, для нашего будущего. Давайте стараться изо всех сил. Ну, главное, будьте счастливы и учитесь. Учителя, учитесь, не уставайте учиться. Счастью и обучайте учеников тому же. Спасибо большое.
Спасибо вам.